Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в прямом эфире радиостанции «Радонеж». С вами я, диакон Александр Волков, пресс-секретарь Патриарха Московского и всей Руси. И сегодня мы с вами, как и обычно, во время нашего общения будем говорить о служении и деятельности предстоятелей нашей церкви. Я расскажу вам о тех замечательных и знаковых событиях, которые прошли за последние недели на Первосвятительском престоле. И я, конечно же, буду рад вашим звонкам в студию «Радонеж» по телефону 8495-959-5939. Звоните, задавайте свои вопросы о служении Святейшего и о тех темах, которые вас беспокоят в целом. Буду стараться по мере возможности на ваши вопросы отвечать. А пока что я поделюсь с вами своими ощущениями и эмоциями от того грандиозного, можно сказать, визита, который совершил представитель нашей церкви с 14 по 21 сентября в регионы Крайнего Севера и Алтая. С 14 по 21 число патриарх, наверное, вы знаете уже из тех или иных сообщений и средств массовой информации, посещал 4 епархии нашей церкви. Это Салехардская, Норильская, Горно-Алтайская и Барнаульские епархии. И я имел счастье его сопровождать, и поэтому сейчас имею возможность с вами поделиться тем, что происходило во время этого визита. Надо сказать в целом, что, конечно же, вообще визиты Святейшего Патриарха в епархии всегда носят такой особое значение для региона и для людей, которые там живут. И всегда, конечно же, наши с вами собратья во всех регионах нашей страны, во всех епархиях нашей церкви ждут своего патриарха. Но патриарх уже на протяжении нескольких лет ввел в такую добрую традицию посещение в сентябре месяца отдаленных или даже, сказать, очень отдаленных епархий нашей церкви, таких епархий, куда так просто не доедешь, не долетишь, и где люди, что самое главное, чувствуют свою определенную оторванность, что ли, и отстраненность от той части нашей страны, которую они сами называют большой землей или просто землей или материком, хотя сами они на самом деле на том же материке, на той же земле находятся, но чисто психологически есть регионы, их довольно много в нашей стране в силу ее огромности, регионы, в которых люди действительно чувствуют свою такую оставленность и оторванность, и зачастую, к сожалению, даже и ненужность всей остальной стране. И вот патриарх посещает в сентябре месяце каждый год такие, в том числе и такие епархии. Мы посещали и Камчатку, и Магадан, и Хабаровск, и многие-многие другие отдаленные регионы. И вот в этом году патриарх посетил такие два региона, это Заполярный круг, Заполярье и затем Алтайский край. Но, конечно, два региона очень разные и очень по-своему специфичные, но начну я свой рассказ с региона, находящегося за Полярным кругом. Патриарх 14 числа прибыл в Салехардскую епархию. Салехардская епархия была образована не так давно, в 2011 году в пределах Ямало-Ненецкого автономного округа. Там достаточно сложное такое административное деление в этом регионе. И вот в рамках, в составе, в пределах, извините, Ямало-Ненецкого округа была образована самостоятельная епархия, которая была в свое время, в 2011 году, выделена из огромной Тобольско-Тюменской епархии. Надо сказать, что вот это вот как бы разукрупнение или увеличение количества епархий, которое происходит сейчас, оно, конечно же, в первую очередь касалось и касается тех огромных по своей территории епархий, митрополий, которые включают в себя несколько регионов и по своему размеру превышают, там, не знаю, пол Европы. И вот в том числе и такой была Тобольск-Тюменская епархия. И из нее, в силу своей отдаленности и особенностей, специфики, была выделена и Салехардская епархия. Салехардская епархия не очень большая с точки зрения своего численности людей, которые проживают на территории Ямало-Ненецкого округа. Там действительно очень мало людей проживает и огромной территории, но, однако, в силу очень сложного географического положения, там необходимо было устраивать совершенно так специально и внимательно церковную жизнь. Понятно, что правящий архиерей, находившийся в далеком даже от Салехарда Тобольске, не так часто мог посещать эти города, и образование там отдельной епархии уже даже вот за эти 4 года существования ее в качестве самостоятельной церковно-административной единицы уже приносит свой плод. И это было, конечно, видно и заметно. Сама по себе епархия Салехардская имеет свою глубокую и очень интересную историю. Это город Абдорск, который был основан, Абдорский острог, который был основан в начале 17 века, и, собственно говоря, развитие вообще нашего государства в этом регионе связано в первую очередь с миссией русской церкви. С 19 века этот город Абдорск становится центром миссионерской деятельности нашей церкви по просвещению коренных малочисленных народов севера, и туда же, конечно же, приходят и купцы, и люди, которые занимаются теми или иными промыслами. И вот этот город развивается, и уже в советское время он переименовывается в Салехард. Сейчас это один из богатейших с точки зрения полезных ископаемых запасов там, углеводородов и газа и нефти регионов нашей страны. Но с другой стороны, несмотря на все то, что эти богатства, которые находятся в недрах этого региона, Ямало-Ненецкого округа, конечно, люди там живут очень и очень непросто, и особенно это касается малочисленных народов севера. Это совершенно отдельное явление, и одной из главных задач церковной миссии, как тогда, как в начале 19 века, так и сейчас, стоит просвещение и окормление всех тех малых народов, которые там проживают. И патриарх прибыл в том числе и к ним. Первым пунктом визита патриарха стал город, сам по себе город Салехард. Он здесь, патриарх здесь совершил в первой половине дня 14 сентября молебен и затем посетил мемориальный комплекс «Парк Победы» и возложил там венки к обелиску Победы. Надо сказать, что патриарх всегда уделяет особое внимание и ветеранам, и вообще дани Великой Отечественной войны. А затем святейший посетил строящийся Преображенский собор. Надо сказать, что это совершенно потрясающее строение. Дело в том, что Салехард стоит в вечной мерзлоте. Там так довольно забавно. Сам город стоит в регионе вечной мерзлоты, а аэропорт, который находится там в нескольких километрах от города, еще вне его пределов, там наверное, вы знаете, что разные как бы всякие коэффициенты, связанные с выплатами, с всякими другими социальными обстоятельствами, существуют по отношению к регионам Крайнего Севера и вот к регионам Вечной Мерзлоты. И вот как раз аэропорт стоит там за 2 километра до начала этого региона Вечной Мерзлоты, а уже сам Салехард непосредственно здесь, в Вечной Мерзлоте. И это, конечно, обуславливает в том числе и особенности строительства в этом месте. И когда возникла необходимость строительства большого, достойного кафедрального собора, то стал вопрос о том, как его строить. И вот сейчас этот собор уже фактически, его как бы коробка, его бетонная часть возведена, и это, конечно, производит невероятное впечатление, потому что это гигантский, ну, так скажем, и вообще для этого региона, где так все очень там, невысокого роста, и люди, и строения, и деревья, то это огромный собор, высокий, будет он, по-моему, 70 всего метров от уровня земли и до купола, и такой большой, вместительный, с разными там, дополнительными многочисленными помещениями, там, для воскресной школы, для всяких административных мероприятий. Там же разместится и администрация епархии и много других разных учреждений, церкви. И вот этот собор построен с использованием самых передовых специальных технологий по строительству таких сложных строений в условиях вечной мерзлоты. Туда заливается какой-то азот, и какие-то специальные охлаждающие установки будут охлаждать фундамент этого собора. И это, конечно, будет таким очень знаковым местом, потому что и в Заполярье, и вообще в этом регионе, конечно, такого размера, такого размаха себе никто раньше себе представить не мог. И вот Святейший, когда посещал этот строящийся Преображенский собор, он так отметил, что всем тем критикам нашей страны, которые любят из Европы так поругивать нашу страну и наши условия, нужно приехать сюда, вот в Заполярье, чтобы посмотреть, что здесь за полярным кругом русская церковь строит храмы, тогда, когда в старушке Европе эти храмы продаются, сдаются в аренду под концертные залы и так далее. Это, конечно, очень и очень показательная такая будет вещь. Ну и, конечно, очень знаковая, очень важная и для местных жителей, и вообще для бытия нашей церкви. И в тот же день, после посещения Преображенского собора, Святейший Патриарх отправился в так называемую факторию Лаборовая. Это место, находящееся в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Это уже там ближе к Северному Ледовитому океану. И это совершенно особое место, о котором я вам хочу рассказать немножко подробнее. Дело в том, что вообще регион, вот этот регион, так называемый Полярный Урал, или еще называется Байдарацкая тундра, это место компактного, или не очень компактного, в общем, проживания кочующих по тундре и горам местных жителей, которые занимаются промыслами, которые живут постоянно в горах, у которых нет постоянного места жительства, как у нас с вами в городах и селах. И вот эти кочующие жители имеют некий центр своего сбора, вот такое место, в которое они приезжают, во-первых, для того, чтобы обменять на деньги или на товары, необходимые им все то, что они заготавливают, это и оленина, это и всякие травы, это и ягоды, и масса всего другого, что дает им тундра. Там же они получают медицинскую помощь, там же они получают продукты. И вот это такое место их сбора. И вот в этом месте, в этой таких факторий, разумеется, она не одна на это, в этом регионе, но эта фактория Лаборовая замечательна тем, что здесь построен храм, даже не один, а целых два, и эта фактория является местом жительства, жизнедеятельности древнего рода, древнего ненецкого рода Неркаги. И сегодня таким очень ярким и самобытным представителем этого рода является Анна Павловна Неркаги, которая устраивает всю жизнь в этой самой фактории. Она, ей уже достаточно много лет, не знаю, сколько точно, но, наверное, уже, я думаю, что за 60, а у нее есть уже и дети, и внуки. Она сама ненка по национальности, православная, что самое удивительное и замечательное, и что самое главное, она занимается миссией среди своего народа там, в своей фактории, среди тех жителей, которых там прописано более 500 человек, живет, конечно, не более 50, но прописано более 500, и все они, приезжающие туда, имеют возможность какого-то духовного окормления. Сама эта Анна Павловна совершенно такой замечательный и очень-очень характерный человек, она и писательница, и общественный деятель, и она очень активно ведет разнообразную деятельность по привлечению внимания к проблемам коренных малых народов Севера. И она написала несколько замечательных книг и даже была выдвинута на Нобелевскую премию, и сейчас идет какая-то работа по ее дальнейшему продвижению в этом смысле. Это, конечно, если это получится, будет совершенно замечательно. Но так или иначе, Анна Павловна построила там сначала один храм, а затем, благодаря помощи нынешнего губернатора Ямало-Ненецкого округа, был построен большой деревянный храм, который вмещает всех тех, кто туда приходит и приезжает. И сама Анна Павловна... Вообще, вот это вот поселение Лаборовая, оно себе представляет такие как бы небольшие постройки, чумы, которых временно или постоянно живут ненцы, которые туда приезжают. Там же существует школа, и большую часть входящих в эту школу детей составляют фактически родные дети Анны Павловны. Дело в том, что она усыновила за свою жизнь около 30 детей, потому что все они ненцы, и она их усыновила совершенно замечательным образом, потому что, как оказалось, кочевые народы, тундровые народы имеют свои такие достаточно жесткие, жестокие, если хотите, такие правила жизни, в том числе связанные с рождением детей, когда рождаются дети инвалиды, дети, не могущие себя сами как бы поддерживать, содержать, по каких-то их таким правилам и установкам они от них избавляются. Ну, это, в общем, не то чтобы оправдано, но понятно, да, потому что там кочующая какая-то семья не может, то есть, на себе нести бремя там инвалида, который там не может себя сам содержать. Это тяжелые условия и природные, и там и температурные, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно же, такая очень неприятная, имеющая место вещь. И Анна Павловна сказала уже много лет назад, оповестила вот всех тех кочевников, которые к ней приезжают, что если у вас будут рождаться дети-инвалиды, от которых вы сами решите избавиться, то не надо так делать, а давайте привозите их ко мне сюда, в Лаборовую, я их, да, над ними буду дальше нести свое попечение. И так и происходит. И она действительно усыновила, ей привозят там детей, отдают их ей, и она их усыновляет, кого-то, насколько я понимаю, не усыновляет, а просто о них заботится, и благодаря этому ее фактория живет и, в общем, здравствует, потому что все те сотни семей, которые кочуют по тундре и имеют вот такую с ней связь, конечно же, одновременно с этим и поддерживают ее, потому что чувствуют свою обязанность и долг перед ней за то, что она сохраняет их детей. И Вот у нее, однако, больше 30 усыновленных детей самого разного возраста, очень много совсем маленьких, там 3, 5, 7, 10 лет, они все бегают, там помогают ей, и это совершенно, совершенно замечательное и совершенно такое трогательное зрелище, когда мы видим там какие-то даже большие часто семьи в наших городах, там людей, там, поступающих достойно, усыновляющих там несколько, даже, может быть, там несколько или десяток, или там два десятка, я знаю, детей. Но, однако, все это люди, живущие в очень хороших условиях города, там им администрация строит дома, помогают всячески. В общем, люди, конечно, ну, что и правильно, и так и должно быть, да, но люди не оказываются как бы брошенными. Так вот, в условиях тундр, где нет не то, что электричества, а вообще ничего нету, кроме там подножного корма из голубики и оленины, да, эта мужественная женщина имеет возможность и решимость заботиться о десятках детей и воспитывать их, что очень важно, в христианском духе, и при этом сохраняя свои культурные традиции, которые там тоже поддерживаются. Об этом сейчас я еще тоже хочу рассказать, но, однако, прежде мы ответим на звонок. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Павлович из Москвы. Ну, я горячо, конечно, приветствую поездку на крайний север. Вот, это действительно подвиг, хотя, наверное, в нашу эпоху он немного легче. Почему? Потому что все-таки эти люди знают уже язык русский. Всех, кому интересна вообще история миссии среди народов Севера, могу отослать не далее, как к путешествию на фрегате Палата нашего писателя Гончарова, который во втором томе, в 8 главе, очень подробно описывает миссию среди якутов, прочих народов, и даже приводит молитву Господню на 3 языках, на якутском, на тунгусском и на калашенском. Вот последний народ, калашен, он был очень такой свирепый, и тем не менее наш миссионер, удалось нашим миссионерам этот народ подклонить хоть как-то под иго благое Христово.
Ну, так же, как и многие-многие народы, алло, которые проживают здесь.
Алло, да. Алло, алло.
Да, Сергей Павлович, мы слышим.
Вот. И еще маленькое у меня предложение. Поскольку лето далеко, а вы поставили, вернее, я поставил, и вы ответили вопрос на вопрос о отдыхе духовенства летом, что он нужен, и поэтому нарушается литургическое, как бы, устой, и вместо двух литургий одна. Я приведу просто красноречивый пример. В конце все можно решить миром и согласием, сразу скажу.
Сергей Павлович, давайте покороче, покороче.
В конце 70-х годов я ходил в храм Николы Хамовника, где было 4 священника. Один уехал в длительную командировку, переводит другого, на другой храм остается двое. И что делает патриарх Пимен? Он не отменяет ни одной службы, а присылает лаврское духовенство на тот период, когда священники отсутствовали. И монахи строят Сергию Лавру, сильно украсили богослужение. Поэтому я призываю на будущее лето, пока наши батюшки отдыхают, присылайте духовенство из монастырей, и люди как раз будут приобщаться к монашескому богослужению и к уставу. Отлично. И все будет благочестиво и
спасибо.
Мирно.
Спасибо, Сергей Павлович, за ваш совет, да, идея отправлять монахов в московские приходы свежа, надо над ней будет как-то, конечно, поразмыслить и прежде чем ее предлагать. Но вот что касается служения монашеского в отдаленных регионах нашей страны, то здесь вот Сергей Павлович вот, да, подвел меня к второй части моего рассказа об этой фактории, потому что надо сказать, что духовная жизнь фактории, конечно, очень непроста, ну, с точки зрения своего обустройства. Это, представьте себе, место, в котором там живет примерно 50 человек, приезжают, уезжают эти кочующие семьи, это постоянное какое-то такое вот движение, очень сложное с точки зрения вот внешнего такого нашего, да, урбанистического восприятия жизнь, непонятно, как она устроена, вообще вот мы там, я там пробовал, ну, там, полдня, очень все как-то странно, да, то есть вся жизнь, она пролетает туда на вертолетах с большой земли, туда, конечно, не доедешь из Лихарда ниоткуда, ну, там по зимнику на вездеходах, на снегоходах, чтобы вы понимали, ехать туда примерно 6 часов, вот, до этой фактории из Лихарда, по зимнику, и то не всякий раз туда доедешь, и, конечно, не сильно этим рискует, поэтому в основном вертолеты, а это связано с существенными, конечно, финансовыми издержками, поэтому тоже здесь есть проблемы. Так вот, определенная оторванность, да, есть. С одной стороны, люди, которые там живут, этой оторванности совершенно не чувствуют. И патриарх об этом тоже говорил, и когда делился своими какими-то ощущениями от этой поездки, и публичными, и частными, он был совершенно поражен тем, как там живут люди, с одной стороны, как бы вот, которые должны нуждаться во многом, но они абсолютно ни в чем не нуждаются. Им там, вот в их очень сложном для нас с вами устройстве быта, очень сложном устройстве социальной жизни, им там хорошо. Им там так, как они от себя сами ощущают. И слава богу, что на протяжении всего этого времени им... Ну, пока не очень сильно мешают. И, кстати говоря, патриарх призывал и местные власти к тому, что всем необходимо помнить о важности, необходимости сохранения вот этого коренного уклада жизни там, в местных народов, потому что это то, что мы обязаны сохранять и приумножить, и вот естественно необходимое внедрение такого белого человека в эти регионы для добычи полезных ископаемых углеводородов, оно не должно мешать этим людям жить той жизнью, которой они живут. И, конечно, северный климат пугает очень многих, и я вот начал говорить о служении там, миссии там. Очень это непростое дело, и Иоанна Павловна туда приезжает с какой-то степенью периодичности, священники из Лихардской епархии, но постоянного священнослужителя или даже ни одного, который мог бы там нести свое регулярное служение, нету. Это действительно связано с объективными сложностями жизни там, но с другой стороны очевидно, что такие люди там нужны, и вот Анна Павловна сама лично обращалась во время своего общения с патриархом к нему о том, чтобы он туда направил монахов из тех или иных наших обителей, чтобы они там, здесь, в этой фактории, занимались таким постоянным служением, постоянной миссией, и вот тоже это теперь стало одним из многочисленных попечений нашего патриарха, найти туда достойных священнослужителей, потому что, конечно, надо сказать, что вот это регион, в котором человек очень так крепко проверяется, и человек там, кажущийся крепким и уверенным в себе, в своих силах, в духовных в первую очередь, и в душевных силах, здесь, на большой земле, здесь, где зиму сменяет весна, в весну совершенно определенно сменяет хоть какое-то, но лето, то там в условиях полярной ночи, в условиях вечной мерзлоты, в условиях ну, вот всего того, о чем я сейчас говорил, конечно, очень сложно не только нести свое там церковное служение, нести крест Христов, но и миссию, но и просто выживать. И поэтому туда, конечно, существенная и важная и очень сложная задача подобрать достойных кандидатов на постоянное служение, и вот это тоже теперь одна из задач. Патриарх совершил в фактории Лаборовой молебен, там в храм собрались многочисленные все местные жители, дети, все в национальных одеждах, его встречали перед храмом. Обычно встречают там хлебом с солью, какие-то там такие наши традиционные форматы встречи. Здесь патриарха встречали дети, у которых были такие небольшие плошки с морожкой, голубикой и еще с какой-то местной ягодой и ложками. И вот перед входом в храм патриарх попробовал эти все колоритные местные ягоды, и затем зашел в храм, где совершил молебен, там молились на этой молебне местные жители, и о них, и о них, о их благосостоянии молился святейший, и потом обратился к ним со словом, в котором пожелал им всем помощи Божией, и, как он сказал, что он почувствовал особую Божию благодать в этом месте, что это действительно земля архистратига Божия Михаила. Там произошло чудесное событие, надо сказать, на секунду отвлекусь. Некоторое время назад там построен был храм, не очень большой, их силами, силами самих местных жителей, Троицкий храм, и в какой-то момент в нем возник пожар, и храм сгорел дотла, все выгорело, кроме одной иконы, иконы архистратига Божия Михаила, и она совершенно оказалась не задетой пламенем, и когда разбирали вот завалы, чудным образом ее достали из-под углей. И уже большой такой достойный храм, который был построен благодаря местным властям, конечно, был назван в честь архистратига Божия Михаила, и сам патриарх сказал, что это, конечно, земля архистратига Божия Михаила, потому что там чувствуешь особую Божию благодать. И вот еще раз в своем слове патриарх сказал, что очень важно, чтобы все те богатства, которые открыты здесь, в этом регионе, не повредили людям, которые живут здесь чистым сердцем, и не нарушало уклада жизни местных жителей. Поэтому вот особая молитва патриарха о том, чтобы живущие там народ укреплялся в вере православной и сохранял свои сердца в мире и чистоте. И, конечно же, еще раз напомнил, что церковь всегда была первой помощницей и духовной опорой всех тех, кто здесь жил и живет. И вот такие слова напутствия патриарх передал местным жителям, а всем тем детишкам, которые собрались туда, привез с собой пряники и другие какие-то угощения из Троицы Сергиевой Лавры. И затем, после вот посещения храма, патриарха повели в Чум. Чум – это такое место, наверное, все вы знаете их из там каких-то фильмов. Это такое как бы жилище, покрытое шкурами, и здесь оно временное, то есть оно служит только таким временным пристанищем для отдыха. И вот был такой возведен чум в честь приезда патриарха. Но, однако, он хоть и был возведен специально для приезда, но, однако, он был совершенно таким традиционным, и никакого лупка не было, все очень было натурально. Патриарха встретили там жители в местных одеждах, посадили его на шкуру медведя, владыку местного усадили на шкуру оленя, там так все очень было четко, и так как у всех народов, сохраняющих свой уклад жизни, все очень так красиво и глубоко пронизано каким-то таким своим местным колоритом и духом. И при этом надо сказать, что, хотя, конечно же, местные народы исторически были язычниками, но все то доброе и правильное и нескверное, что они сохраняли внутри себя, на самом деле такого было очень много, и, наверное, я даже скажу, большинство всех тех обычаев, которые местные жители сохраняли на протяжении столетий в своем укладе, они, конечно, были как бы приняты и усвоены христианством, и никак не нарушают какого-то христианского восприятия мира, и поэтому, конечно, тут такое очень было правильное такое, значит, сочетание вот христианского понимания, христианского миропонимания с какими-то местными традициями, вот в том числе эти все посаждения там на шкуру медведя, на шкуру оленя, и такое традиционное местное чаепитие с какой-то рыбой местной, с ягодами и прочим, и прочим. Все это, конечно, было очень, очень так правильно и очень как-то так внушающе, потому что это все говорит о том, что церковь поддерживает местных жителей и вот их само стремление быть таковым, такими, какие они есть. И вообще, что касается самой по себе миссии церкви для местных народов, и в том числе Крайнего Севера, еще раз скажу, что это, конечно, исключительная совершенно вещь, связанная вообще в целом с развитием этих регионов, и именно церковь первая туда пришла, и все те люди, которые сейчас представляют такое аборигенное население, они по большей части исповедуют православие, и все это, опять же, благодаря нашей миссии, миссии церкви там. И вот это посещение, конечно, фактории стало таким очень ярким и знаковым и запоминающимся событием всего визита, потому что так, такого рода места не всякий раз увидишь, и на самом деле, конечно, совершенно поразительное место, и с точки зрения своей такой красоты, мы были осенью, там цветет, так, не цветет, неправильно сказал, расцветает разными осенними красками тундра, какие-то невероятные переливы по сравнению даже с нашей вот среднерусской природой, краски там такие, таких пастельных тонов, вот, очень неярких и очень непривычных нашему взгляду. У нас, да, если там клен там как-то краснеет, то он таким махрово-красным краснеет, да, или там если береза, то там ярко-желтым. А там вот все, что уходит, такие осенние цвета, оно ими какими-то, говорю, пастельными, плавными переливами, и это, конечно, совершенно поражает, когда ты летишь на вертолете, на все это смотришь, и там уже на месте идешь, давишь ногами голубику, потому что ее просто, она там растет у тебя в этой самой, в этой тундре, прям под ногами, и это все, конечно, совершенно поразительно, и помимо природы, конечно, люди. И вот внутренняя, душевная и духовная чистота этих людей, конечно, требует к ним особого совершенно отношения, и мы знаем, как быстро, к сожалению, такого рода малые народы умеют приходящие туда варварским образом портить и с помощью разных средств, и как они действительно, к сожалению, из-за своей такой природы незащищенности, чистоты быстро портятся, но вот очень хочется, чтобы, конечно, они, все те, кто живут там, меньше и меньше соприкасались с нашей такой агрессивной цивилизацией, потому что, конечно, вот это то наше богатство нашей страны и нашей церкви, которое нам всем нужно соблюдать. Второй город, который патриарх посетил в рамках своей поездки, это Новый Уренгой. Это второй город Салехардской епархии. Он крупнее, чем столица Ямало-Ненецкого округа Салехард, но, однако, вот этот Новый Уренгой не является столицей, но является крупнейшим городом этого региона. Здесь патриарх освятил Богоявленский собор и затем совершил в нем первую божественную литургию в верхнем храме этого собора. И тут, конечно, тоже такое было значительное событие, опять же, в этом регионе Крайнего Севера, освящение нового храма, это тоже было совершенно такое знаковое событие. Там тоже присутствовало множество представителей коренных народов и многочисленные наши прихожане, жители Нового Уренгоя. Там не так много людей живет, всего около 100 тысяч человек во всем городе. Но вот теперь для них существует большой новый вместительный храм. Он уже был построен несколько лет назад, но вот буквально недавно завершилось окончательное строительство. Тоже понятно, что в этих регионах не так просто все получается, как в других местах. Но, однако, вот строительство храма было завершено, и патриарх его осветил. И в тот же день патриарх после богослужения в этом храме, отбыл в Норильск. Норильск – это еще один такой сложный, непростой регион Крайнего Севера, и о нем, конечно, отдельный рассказ, но пока что мы еще ответим на один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, отче, Юрий Владимирович.
Здравствуйте.
Конечно, проповедь среди малых народов Севера – это дело важное. Но вот посмотрите, что творится в наших-то городах русских и в русских областях. Идет исламизация. Идет фактически, если так сказать, оккупация русской земли. А что наша церковь молчит? Нам все равно, будет Россия православной или исламской?
Да, спасибо за звонок. Конечно же, не все равно. И, конечно же, такие оценки текущей церковной и церковно-общественной действительности, конечно, не соответствуют объективным фактам, потому что церковь делает очень многое для поддержки и русского населения, и подчеркивает важность сохранения как бы стержневого для нашей страны русского элемента во всей такой богатой карте нашей страны. И нельзя говорить о том, что церковь ничего не делает. Церковь делает, напоминает, говорит, но при этом подчеркивает важность правильного братского сожительства православных в нашей стране с мусульманами. И это тоже является залогом дальнейшего развития нашей страны. Поэтому здесь в этом смысле, наверное, можно как-то отдельно остановиться на той деятельности, которую церковь в этом смысле осуществляет. Она очень и очень существенна. Но, однако, я все же продолжу свой рассказ про визит патриарха. Не так далеко, несколько тысяч километров, 3 часа лету, и патриарх оказывается в Норильске. Это, конечно, совершенно другая история по сравнению с Салехардом, Новым Уренгоем. Наверное, многие из вас знают историю Норильска. Мы когда туда готовили визит в Норильск, нас предупреждали люди, которые там живут, и в курсе того, как там все устроено, что это, в общем, этот город произведет неизгладимое впечатление. Ну, я много всего в жизни повидал, не думал, что меня сложно так чем-то удивить. Вот Норильск, конечно, не могу сказать, что в хорошем смысле слова поразил. Это вот, знаете, как, я надеюсь, я никого не обижу, потому что тут сложно как-то обидеть кого-то, но вот фильм «Сталкер», если все представляете, вот это примерно вот так. То есть, там ярко-красный дым из труб, земля, посыпанная черным шлаком из отработки рудной породы, какие-то серые облака, свинцовое небо, и мы так, в общем, ну, все прижимает к земле. Мы туда еще приехали, нам говорят, ну, это вы еще не видели примерно того же самого, когда тут полярная ночь, и солнце светит 2 часа. Совсем все так тяжело. Вот, Норильск очень тяжелый, очень сложный регион, и это совершенно в этом смысле поразительное место. С одной стороны, там производится огромное количество природных полезных ископаемых. Я сейчас не помню, но существенный процент экономики нашей страны зависит от того, что находится вот зарыто и достается из-под земли в этом регионе. То есть это никель, никелевая руда, это один из таких стратегических, одна из стратегических составляющих наша экономика, это фактически наша страна является одним из, или единственным, или одним из немногих, в общем, по крайней мере, стратегически единственным производителем никеля во всем мире. Любой мобильный телефон во всем мире, в том числе и там злобные айфоны, содержит в себе небольшую частичку норильской земли, потому что именно оттуда добывается никель, который поставляется во все микросхемы вообще всего, чего только что может быть. И поэтому, если вот какие-то санкции мы решим ввести, то, конечно, здесь пострадают все. Но это так, это я шучу, конечно. Но в целом, конечно, это стратегически важный такой вот регион, еще раз говорю, в котором добывается множество полезных ископаемых, и с одной стороны, и с другой стороны, там совершенно невероятное, непостижимое для опять же человека, приехавшего с материка, состояние социальной такой вот общественной жизни. Во-первых, представьте себе, что, ну, во-первых, я не случайно сказал слово материк, люди, живущие там, называют вот всю остальную прочую Россию большой землей или материком, потому что, хотя Норильск не находится на острове с точки зрения географической, но между Норильском и всей остальной страной нет железнодорожного сообщения, нет автомобильных дорог, самолеты туда летают, в общем, ну, довольно часто, но это все же самолеты. Там нету никакой связи, там даже вот для современного человека непонятно, там даже нет оптиковолоконных линий, то есть там даже интернет работает кое-как по каким-то там странным каналам связи. То есть там нет ничего, это фактически остров, туда все, что поставляется оттуда, отправляется, это все происходит через Северный морской путь, через... Там, с помощью специальных там, ледоколов, которые плывут либо по Енисею, либо через уже по Ледовитому океану. И поэтому, конечно, ощущение людей такое, там, что они живут на очень-очень-очень далеком острове. И, в общем, дела всей остальной стране до них нету. И поэтому, конечно, когда туда приехал патриарх, это было огромное событие для всех, для них. И очень важно, что этот город посетил наш святейший, потому что это место очень трагическое, очень тяжелое, и, как я уже вот вам описываю, сейчас очень сложное для жизни и для того, чтобы там что-то такое производить. Помимо прочего, в Норильске в советское время было место заключения и смерти многих и многих тысяч людей. Там располагался так называемый Нориль-Лаг, норильские лагеря, и здесь патриарх посетил мемориал жертвам политических репрессий Норильской Голгофы. Там покоятся священнослужители и представители десятков различных национальностей, которые туда были сосланы и там нашли свое последнее пристанище. И, конечно, очень такое трагическое и тяжелое место здесь. С 1935 по 1956 год это так называемый гора Шмидта рядом с городом Норильском стала последним пристанищем для десятков тысяч расстрелянных и умерших заключенных. И вот в 2000-х годах уже там был образован мемориал, так называемый Норильская Голгофа. Он включает в себя несколько там памятников, в том числе памятники балтийским офицерам, которые там погибли, поляки, евреи, жертв политических репрессий, ну, в общем, несколько таких знаковых мест, но и, в первую очередь, братская могила, и, конечно, все это венчает православный крест, и часовня, которая там в этом месте находится, там совершаются регулярные богослужения, тяжелое и очень такое давящее, если хотите, место, в общем, вот мне так оно напомнило по ощущению, какой-то внутренней такой наполненности. Бутовский полигон, куда тоже всегда приезжаешь, и с каким бы настроением туда ни приехал, всегда так оттуда уходишь с преклоненной головой. Вот там примерно так же. То есть там тяжело, и при этом ты ощущаешь какое-то давление собственной истории, истории нашей страны, от которой мы никуда не уйдем и не можем, мы не должны уходить. И все то, что происходило тогда, в те страшные 30-е, 40-е годы, там, это наша же история, которую мы никак не имеем права вычеркивать из нашей жизни. И об этом же сам говорил Святейший в своем слове о важности памяти нашей истории. И вместе с этим, о том, что этот регион должен, конечно, развиваться, и предприятие Норильский никель, которое является там градообразующим, там, более того, регионообразующим, это отдельная очень интересная история про его существование, существование этого предприятия там, в городе Норильске, но, однако, вот, ну, по крайней мере, по обещаниям, серьезным обещаниям, которые дает руководство компании, город будет как-то возрождаться, преображаться, ну, не возрождаться, точнее, там нечего возрождаться, так сказать, преображаться и улучшаться, и там будут строиться разные социальные объекты. Дай бог, чтобы было так, конечно, потому что вот это место, которое стоит того, чтобы как бы его улучшать и улучшать жизнь тех людей, которые там несут геройский совершенно труд, и патриарх посетил производство Норильского никеля, он встретился с местными, с людьми, которые там трудятся. Это шахта «Скалистая», рудник «Комсомольский», который он посещал. Там собрались многочисленные сотрудники предприятия, к которым патриарх обратился со своим словом, и потом он познакомился с производством, с добычей руды на этом предприятии. Конечно же, производит впечатление, как все это происходит на самом деле, и как это все сложно, и насколько это трудоемкий и очень непростой процесс, и люди, которые его осуществляют во благо всех нас с вами, конечно, нуждаются в первую очередь и в нашей с вами молитве, и поддержке, и понимании того, что там, далеко-далеко, в Норильске, люди трудятся во благо нашей страны. И поэтому вот визит патриарха в Норильск, он был таким достаточно непродолжительным, всего сутки, одну ночь патриарх находился в Норильске, но, однако, несомненно, это стало очень знаковым, очень важным событием для региона, и патриарх сам увидел, чем живут эти люди, и для них, конечно, его визит туда был огромным таким жестом, актом поддержки их жизни, их трудов. А после визита в Норильск патриарх прибыл в Горно-Алтайскую епархию. Это уже совсем другой регион. Фактически из Норильска вниз через всю страну, уже к Казахстану, патриарх прилетел, и здесь патриарх посетил сначала Горно-Алтайск, а затем Барнаул. Это совсем, опять же, другой и очень сложный, с другой уже точки зрения, регион и другая епархия. В Горном Алтае несколько лет назад была образована самостоятельная епархия в административных границах Республики Алтай. Она была выделена из Барнаульской епархии. И вот в Горном Алтае существует вот отдельная епархия, и там тоже отдельная история про церковную миссию здесь. Это и подвиг святителя Макария Глухарева и Макария митрополита Московского Невского. Это, извините, Глухарев не святитель, а преподобный Макарий Алтайский Глухарев и святитель Макария Невского, которые переводили на местные языки Священное Писание. Сам по себе Горный Алтай является такой очень важным регионом не только для страны, но и, в общем, для всего мира здесь, по крайней мере, для всей Европы. Здесь какая-то одна из таких точек зарождения нашей европейской цивилизации, связанной с тюрками и со всей этой вот азиатской историей. И, конечно, приход туда миссионеров, приход туда православных христиан в и в средние века, и затем уже в 18-19 веках, конечно, сыграли свою огромную роль, и там местные жители тоже по большей части исповедуют православие, и патриарх здесь в Горно-Алтайске совершал божественную литургию на площади в столице республики. На богослужение собрались многие-многие местные жители. Ряд возгласов патриарх специально к этой службе выучил на алтайском языке и возглашал некоторые возгласы по-алтайски. Это, конечно, вызвало огромное воодушевление у местных жителей. И это действительно очень важная такая тоже, как бы, жест уважения к ним. И там было так заметно, как люди так положительно такого рода вещи оценивают. На самом деле это и очень показательно, потому что русская церковь никогда не приходила с миссией в качестве такой церкви-завоевательницы. Да? Церковь русская всегда приходила с миссией в качестве церкви-устроительницы местной жизни и не местных жителей заставляла учить русский язык с тем, чтобы они узнавали Священное Писание, а Священное Писание переводилось на местные языки, в том числе на алтайский язык, и благодаря этому формировалась грамматика и вся структура местного языка. И, конечно, в этом смысле церковь всегда играла вот такую очень положительную роль для местных жителей, для местных национальностей, которые просвещались светом Христовым. И вот, как я уже сказал, в этом огромную роль сыграл архимандрит Макарий Глухарев, чья память тоже совершалась в эти дни. И патриарх осветил в Горном Алтае поклонный крест на месте основания алтайской духовной миссии, и также в Горно-Алтайске он заложил храм в честь святых Петра и Февронии Муромских в одном из новых микрорайонов Горно-Алтайска. Ну, а из Горно-Алтайска патриарх направился в Барнаул, где 21 числа, в праздник Рождества Божией Матери, он совершил чиносвящение храма и божественную литургию в храме святителя Дмитрия Ростовского в Барнауле, и затем после этого днем заложил новый осветил закладной камень в основании нового Спасского кафедрального собора города Барнаула. И вот таким образом завершился восьмидневный, продолжительный, очень непростой с точки зрения такого напряжения и графика визит патриарха. Но еще раз скажу, что, конечно, вот очень и очень важно то, что патриарх посещает эти отдаленные регионы, потому что, на мой взгляд, в первую очередь, вот я вижу лица людей, которые туда там видят патриарха и с ними общаюсь, это очень и очень важно просто для них как свидетельство того, что они нужны церкви. Это факт приезда патриарха вот в эти регионы, это факт миссионерский, если хотите. Это факт, благодаря которому люди потом с гораздо большим пониманием и осознанием значения церкви в их жизни будут приходить в православные храмы. И поэтому, конечно же, все то, что вот совершал патриарх в эти дни, было очень-очень важным для всей нашей церкви. Но одновременно с этим, как он сам поделился в своем завершающем слове по итогам визита, он, конечно, увидел эти регионы, в этих регионах огромное богатство нашей страны, и вот отметил, что наша страна имеет все для того, чтобы развиваться полноценно, без каких-то бы то ни было внешних посторонних воздействий. Его спросили о том, насколько с его точки зрения существуют проблемы и темы импортозамещения. Так вот, он отметил, что со всех точек зрения, посетив эти регионы и с точки зрения продовольствия, и с точки зрения туризма, как Горный Алтай, с точки зрения полезных ископаемых, мы все можем делать сами. Только нам нужно захотеть делать все самим и нашу замечательную великую страну возделывать как свое драгоценное поле. И поэтому, вот еще раз, дорогие братья и сестры, завершая свой рассказ о визите патриарха в епархии Крайнего Севера, тоже призываю всех вас помнить об этом, помнить о том, что мы живем в потрясающей, богатой и невероятной совершенно по своим объемам и духовной составляющей стране. И всем вам, дорогие мои, желаю помощи Божией во всех ваших делах и до новых встреч в эфире Радио Радонеж. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.